Занимательная антропология. Получается, что в своем Эдеме, сама того не чувствуя, она все-таки соскучилась по большому миру. Он был шумный, грязный, некрасивый, но Мона с удовольствием вдыхала запах бензина и даже конского навоза. Эраст, конечно, долго не соглашался, кипятился, спорил, грозился немедленно привести профессора Липкинда, но в конце концов капитулировал. Мона знала, какие аргументы действуют на мужа. «Для ребенка хуже всего, когда я нервничаю. Для того доктор и велел мне не выходить из дома», — сказала она. «Но, сидя здесь без дела, я только и буду что сходить с ума от тревоги. Как ты не понимаешь, что мне нужно себя чем-то занять? Меня будет успокаивать и радовать, что я приношу тебе пользу. И потом, что это за нагрузка? Недальняя поездка в удобном авто и мирные женские разговоры». В конце концов договорились. Эраст займется источниками утечки информации. Мона надеялась, что это не очень опасно. Масса возьмет на себя дело более рискованное, зайдет со стороны красного подполья, а будущая мать попробует выяснить, не мог ли кто-то проболтаться о времени визита главнокомандующего в приюте. На завтра после этого трудного разговора Фандорин уехал в Таганрог, решив начать со ставки главнокомандующего. Масса с утра просто исчез. Мона же со вкусом позавтракала в ресторане, поменяла в рецепции доллары, зашла в соседний пассаж, не спеша выбрала уместный наряд. Черное платье, черное пальто, черная шляпа. Заодно не удержалась, купила чудные высокие ботинки с серебряными заклепками. Купюры были смешные, с черно-оранжевой ленточкой и царь-колоколом. Назывались колокольчики. Переоделась, очень себе понравившись в элегантном траурном наряде. Жалко, в магазине не нашлось вуалетки, хотя, возможно, это было бы уже чересчур. Позвонила портье, чтобы приготовили автомобиль. Поехала. Но в Калединском приюте оживление мгновенно улетучилось. Перед доской с фотографиями погибших Мона поплакала. Пожалела, что не привезла цветы. Потом разревелась пуще. Воспитательница провела мимо группу детей в синих мундирчиках. У половины ушки были обвязаны бинтами. Последствия контузии. Остальные, несомненно, новенькие. Отцы на фронте гибли ежедневно, в тылу матерей косил тиф, так что приток офицерских сирот был постоянный. Если б командование Белой армии также заботилось о семьях рядовых солдат, глядишь, и гражданская война бы уже закончилась, — подумала Мона. Она спросила в приемной, как повидать новую начальницу. Ответили, что госпожа Макарова на уроке, придется подождать. Мона села перед кабинетом со стеклянной стеной, и, когда туда вошла высокая строгая дама, последовала за ней не сразу. Перед разговором следовало определить, что за Макарова такая. На то у Моны имелся метод. Всякий раз перед тем, как делать портрет, она подолгу смотрела на человека, чтобы почувствовать его суть, внутреннюю вибрацию, стать им. Ключ тут очень простой. Нужно искренне полюбить объект. А для этого требуется залезть в его кожу, увидеть мир его глазами. Только когда это удавалось, портрет получался живым. Лучше всего, разумеется, пощупать пальцами лицо. Но в случае госпожи Макаровой это, увы, было невозможно. Поэтому пришлось сконцентрироваться на наблюдении. Директриса сидела за столом и занималась своими делами, не подозревая, что к ней под кожу прокрался оккупант. А Мона действительно будто переместилась в чужое тело. Ощутила тяжесть бюста, какого никогда не имела, тугое давление лифа, грубые квадратные башмаки жали, пенсне сползало с носа, не выспалась, ноет правый бок, я слегка мну его рукой, горькие складки у рта, я одинока, у меня нет ничего, кроме работы, но это очень важная и нужная работа, я очень важная персона, меня не любят, я знаю это, зато уважают, и не нужна мне ваша любовь. «Зачем мне она? Но не уважать меня вы не смеете!» «Пожалуй, ясно». Встала, постучалась. «Войдите». Пошла. Говорила Мона с начальницей так, чтобы вызвать у столь непростой особы естественную симпатию. Сдержанно, с достоинством, по делу. И, упаси Боже, безо всякой эмоциональности. Сказала, что по профессии художница и может давать детям уроки рисования и ваяния. Для сирот это очень полезно. Она читала в педагогическом журнале. Жалование ей не нужно, поскольку от мужа остались средства.
— Вы в трауре?
— Вдова?
— спросила Макарова, пока еще настороженная. Мона печально вздохнула и не ответила, как бы не желая отягощать без того нелегкое бремя приютской начальницы своей печальной историей. Макаровой это понравилось. Отчасти Мона все еще была ею и даже словно бы видела себя чужими глазами. Скромная, милая женщина с твердым, но не склочным характером, но такую можно положиться.
— Я бы вас взяла, даже несмотря на отсутствие опыта. Художественные уроки нам очень не помешали бы, но ведь вы, кажется, в положении, —
приязненно улыбнулась Макарова, и это был успех, потому что улыбалась директриса явно нечасто.
— Я слышала, что ваша погибшая сотрудница, баронесса Ланде, тоже была беременна, —
спокойно, без надрыва сказала Мона.
— Я только на пятом месяце и чувствую себя хорошо. Думаю, 3 или 4 урока в неделю меня не утомят.
Во взгляде начальницы прочиталось. Она похожа на меня. Наконец, будет с кем поговорить. Но вслух Макарова произнесла другое.
Видите ли, у меня нет полномочий брать новых преподавателей. Я назначена временно. Ну, возьмите меня временно. К тому же вас непременно утвердят.
Откуда вы знаете?
Я художница. Я читаю людей и даже немножко умею видеть будущее.
Мона сделала вид, что колеблется, говорить или нет, но все же сказала.
— Еще. Простите за бесцеремонность, но я по натуре человек откровенный. Не казните себя. Вы не виноваты.
Та вздрогнула.
— В чем?
— В том, что были в скверных отношениях с прежней директрисой, а она погибла.
— Откуда вы знаете о наших отношениях?
— построжила Макарова.
— Вам уже кто-то рассказал?
— Нет. Но это нетрудно вычислить.
Вас не было на церемонии, где главнокомандующему представляли лучших сотрудниц. Стало быть, покойная Некритова вас недолюбливала.
Но этим она спасла мне жизнь. Если бы я оказалась в зале...
Макарова передернулась.
Некритовой оторвала голову. А Машу Ланде взрывной волной отшвырнула на стеклянный шкаф. Все тело было в осколках. Ужасно.
Мона сочувственно молчала.
И ведь никто не знал, зачем к 7:30 нужно быть в актовом зале, —
взволнованно продолжала Макарова.
Директриса ничего никому не сказала. Она любила делать сюрпризы. Ни воспитательницы, ни дети понятия не имели, что прибудет сам главнокомандующий. Никто, кроме Некритовой, не знал. Ни одна душа, —
огорчилась Мона. Она так надеялась, что выйдет на какой-нибудь след и вернется к Эрасту с добычей.
Мы догадывались, что готовится какое-то событие. В 6 часов прибыл казачий офицер с солдатами, такой высокий, строгий, с повязкой на глазу. Я видела, как он осмотрел зал, поставил перед дверью 2 часовых, чтоб никого не пускали. Но никому и в голову не пришло, что сейчас прибудет сам главнокомандующий. Говорю вам, знала только сама Лидия Христофоровна, упокой Божию ее душу.
Макарова перекрестилась.
«А вы разглядели часовых?»
Начальница удивилась.
«Да. Один такой чубатый, другой с рыжими усами. Почему вы спросили?»
Мона прижала ладонь к груди, скривила лицо.
«Что-то меня вдруг замутило, простите. Кажется, я сглазила, что хорошо себя чувствую. Оставаться здесь больше было незачем.
Все, что требовалось, она уже выяснила».
Через день Мона встретила благородного мужа, который вернулся из Таганрога ни с чем, хоть и назвал это сокращением числа версий. В окружении его высокопревосходительства подробное расписание визита было известно только старшему адъютанту полковнику Шредеру. Тот клялся, что ни одной живой души о времени посещения приюта не сообщал, и Фандорин считал, что словам офицера можно верить. Человек серьезный, ответственный.
«Шпион или болтун здесь, в Харькове», — озабоченно сказал Раст Петрович. «Я подозревал контрразведку, но первоначальная версия не подтвердилась. Капитан Романов с тех пор не наведывался?»
«Нет. Массу со вчерашнего утра я тоже не видела».
Про поход в приют муж даже не спросил. только про самочувствие. Это было немножко обидно. И когда он, не столько ей, сколько самому себе, объявил, пожалуй, начну со штаба добровольческой армии, Мона невинно заметила. А я на твоем месте все же начала бы с контрразведки.
А почему?
Тут-то она ему и рассказала. Про одноглазого офицера, осматривавшего актовый зал незадолго до взрыва и поставившего там двухчасовых. Самым лучшим комплиментом было то, что Эраст Петрович ее не похвалил, не восхитился, а сразу вцепился в новость зубами, словно волк в добычу, и стал советоваться.
— Прекрасно!
— протянул он, плотоядно улыбнувшись. — Как мы узнаем, кто именно стоял в карауле? Поручить это полковнику Козловскому? Кстати, странно, что никто из его людей не встретил меня на вокзале. Пришлось брать извозчика, хотя я отбил из Таганрога телеграмму.
— Может быть, рано говорить полковнику?
— мягко подвела его Мона к уже продуманному решению. Ей очень нравилось быть Василисой Премудрой при Иване Царевиче. Вот если бы как-нибудь собрать в одном месте весь личный состав, как это у них называется, конвойные полусотни? На самом деле она уже выяснила, что охраной начальства в контрразведке ведает именно конвойная полусотня, и находится она в подчинении у войскового старшины Черепова, того самого одноглазого офицера. Чубы, наверное, ни у одного казака. Рыжеусый, я полагаю, тоже не один. Но я привезла бы госпожу Макарову. Она незаметно посмотрела бы, допустим, из окна и указала бы на тех, кто нам нужен.
И опять Фондорин не сказал, какая ты у меня умница или еще что-нибудь покровительственное, а просто энергично потер руки. Отлично. Едем в контрразведку. Поговорим с Козловским и решим на месте посвящать полковника в план действий или же лучше просто попросить его под каким-нибудь предлогом созвать конвойных. Если ты решишь, что не стоит, подай мне какой-нибудь сигнал. Скажем, почеши бровь.
Мона изо всех сил старалась, чтобы губы не расползлись в счастливой улыбке. Он стал говорить про нее и себя во множественном лице. Поговорим, решим. Он полагается на ее мнение. Они работают вместе. Для беременности это гораздо полезнее, чем лежать в постели с поднятыми вверх ногами.
Пожалуй. — задумчиво согласилась она. — А пока они собирают полусотню, я съезжу за Макаровой. Мне ведь дадут автомобиль?
— Что у них стряслось?
Эраст нахмурился. Около белостенного дома стояли оседланные лошади. От подъезда истошно клаксоня визжа шинами рванул в сторону центра автомобиль. Придерживая шашку, на крыльцо взбежал какой-то офицер. Еще двое военных, наоборот, выскочили и стремглав понеслись в разные стороны. Отпустив извозчика, Фондорин предъявил караульному начальнику свой пропуск, подписанный Козловским.
«Недействителен», — сказал унтер.
А когда Мона попросила вызвать капитана Романова, подозрительно сощурился и вообще ничего не сказал.
«Что за чудеса? Едем-ка в штаб армии», — взял ее за локоть Эраст.
«Нужно понять, что происходит. Здесь нам никто этого не скажет».
«Не надо никуда ехать. Штаб уже здесь».
Мона качнула подбородком в сторону. У тротуара остановился длинный черный Паккард. Из него вылезал Скукин. Приложил руку в перчатке к козырьку.
— А, господин Фондорин, сударыня?
— Что здесь-то творится, полковник? Почему нас не пустили к князю Козловскому?
— Убит,
— коротко ответил Скукин.
Мона вскрикнула. — Боже, кто его убил?
Вопрос, конечно, был глупый, женский. Понятно, что красные. Невежливый Скукин и отвечать не стал, обратился к Фондорину.
«Новый удар подполья. Командующий понадеялся, что вы поможете нам его уничтожить, но, видимо, напрасно. Пусть новый начальник особого отдела, войсковой старшина Черепов, решает, нужна ли ему ваша помощь».
Мона ожидала, что Эраст вспыхнет. Но он спокойно спросил.
«А где капитан Романов?»
«Отстранен от должности и взят под стражу». Кто-то ведь сообщил красным, где живет Козловский и какой дорогой возвращается со службы. Кто-то из своих. Романов дружил с убитым. И что странно, не ночевал дома. Устанавливают, где он был. Так выяснили вы что-нибудь по делу о взрыве?
Кое-что, — негромко ответил Эраст, и поведение Скукина сразу переменилось.
Так бы сразу и сообщили. Пойдемте в дом, расскажите.
Полковник недовольно покосился на Мону.
— А присутствие супруги обязательно?
— Злопамятный. Не забыл про самца-пидора, — подумала Мона и сладко улыбнулась, когда Фандорин отрезал.
— Как вы скоро увидите, да.
— Хорошо. Пожалуйте, сударыня.
Она улыбнулась еще приятней, поскольку главным человеком, принимающим решение, здесь сейчас был Скукин, следовало применить к нему метод. И Мона заставила себя полюбить Аркадия Сергеевича. Это оказалось очень легко. Не потому, что Скукин такой милашка, а потому, что очень уж любил себя сам и демонстрировал это каждым своим движением. Глядите, какой я ладный, отчетливый. Я центр вселенной, она крутится вокруг меня. Даже не так, это я ее кручу и подгоняю. Мона явственно услышала холодный и ясный звук флейты. Под такую музыку при Николае Палкине, наверное, гоняли солдат под шпиц Рутины. Передалось Моне и скукинское настроение. Возбуждение, собранность, нервозность. Полковник подозвал караульного начальника.
— Где Черепов?
— Допрашивает жильцов дома, где квартировал. Князь Козловский, господина полковника, застрелили в подворотне. Вдруг кто-то из окна что-нибудь видел,
— доложил поручик. Эраст и Мона тем временем перешептывались.
— Черепов меня слушать не станет.
— Значит, придется все объяснить Скукину. Этот в темную действовать не согласится. — Но если объяснить, горы перевернет, — уверенно сказала она. Муж кивнул.
— Аркадий Сергеевич, на минуту я должен вам кое-что рассказать.
Скукин слушал, и его внутренняя флейта засвистала ускоренный марш. Мона это прямо услышала. Схватил все на лету, даже не стал переспрашивать и уточнять.
— Рыжеусый и чубатый, превосходно. Сейчас мы голубчиков выявим. Идемте к Черепову, Ирас Петрович. Я прикажу ему собрать полусотню, но объяснять ничего не буду. А вы, Елизавета Анатольевна, пожалуйста, садитесь в мою машину и поскорее доставьте начальницу приюта.
Имя отчество помнят, пожалуйста, говорит. То-то. Теперь, когда цель достигнута, Мона его сразу любить перестала. Все-таки он был противный, Скукин. Холодный, скользкий, как угорь. Угрей Мона не ела, потому что похожа на змею. Фу, гадость.
Дежурный, проводите госпожу Фандорину к моему авто. И знаете что, на всякий случай отправляйтесь с нею. Доставьте сюда даму, на которую укажет Елизавета Анатольевна. Так, где Черепов?
На третьем этаже, господин полковник. Допросный кабинет там.
Скукин и Фандорин направились к лестнице, а Мона с поручиком к выходу. Но откуда-то сверху донесся громкий вопль. Что-то загрохотало, и опять стало тихо. Мона, конечно, остановилась.
— В чем дело?
— задрав голову, крикнул Скукин. По ступенькам сбежал офицер.
— Арестованный напал на войскового старшину Черепова.
Все бросились вверх, на третий этаж. Мона, конечно, тоже. Что за арестованный? Вдруг Романов? По коридору третьего этажа навстречу шел человек со страшным, костистым, неподвижным лицом, с черной повязкой на лице, с единственным сверкающим глазом. И тер огромный кулак. Рукава засучены по локоть, волосатые жилистые ручищи, как корабельные канаты.
— Виноват, господин полковник,
— растерянно сказал он Скукину.
— Допрашивал жильца из дома Козловского. Некто Сальников, банковский конторщик. Прижал его немного. Ну, как обычно, признавайся, сволочь, мы все знаем, я всем это говорю. А он как заорет, как набросится, я и вмазал с разворота. Не рассчитал силу. Угодил в висок, не дышит.
Скукин поморщился, отодвинул одноглазого, заглянул в распахнутую дверь. Мона, охнув, увидела на полу неестественно вывернутые ноги.
— По крайней мере, мы знаем, кто навел убийцу, — прогудел Черепов. — Иначе с чего бы ему на меня кидаться?
— Вы убили того, кто мог вывести вас на след? — недоверчиво спросил Фандорин.
— Я же говорю, не рассчитал удар от неожиданности.
— А почему у вас засучены рукава? Успели завернуть, пока Сальников на вас кидался? Черепов свирепо посмотрел на Эраста.
— Рукава засучены, чтобы не забрызгать кровью. Я с задержанными не миндальничаю, времени нет. Вместо «здрасти» бью наотмашь, моментально делаются шелковыми. После этого не юлят, отвечают. Сальникова для разминки тоже стукнул легонько, а он драться. Наверное, решил, что если сразу лупят, значит, он раскрыт.
— Вы били свидетелей?
— Всех жильцев дома подряд?
Раст глядел на офицера с брезгливым изумлением. — Просто, чтоб были шелковые. И женщин?
Бабе довольно пощечины,
— промямлил Черепов, оглядываясь на Скукина, словно в поисках защиты. Войсковой старшина, кажется, не очень понимал, кто этот настырный седовласый господин и почему так повелительно держится. Вдруг какое-то начальство? Полковник внушительно сказал.
— Вы далеки от реалий момента, Раст Петрович. Да, войсковой старшина — человек жесткий, даже жестокий. Уверен, что в нынешних условиях нам нужен именно такой начальник особого дела, умеющий вселять страх. Мы должны действовать, как татаро-монголы, использовавшие расчетливую жестокость как самое действенное орудие пропаганды. Слухи о страшных карах, которые ожидают всех, кто посмеет сопротивляться, разносились во все стороны, и города сами сдавались Чингисхану. Парализующий ужас. Вот что приведет нас к победе. А когда мы победим, эту разболтанную страну нужно будет стиснуть в железном кулаке и долго, долго не разжимать хватку, пока съехавшее с глузда население не вернется в разум. Наши витии любят разглагольствовать о белой правде. Чушь это! Настоящая правда. Совсем другого цвета.
Какого же? Мона увидела, что Эрасту действительно интересно. И сразу вспомнила, что точно с таким же любопытством он расспрашивал зеленошкольского директора.
«Коричневого цвета дерьма, пардон, мадам!»
Скукин говорил спокойно и уверенно, должно быть, излагая нечто давно продуманное.
«Дурно пахнущее и, мягко говоря, неаппетитное, зато честное. Правда в том, что всякое государство, уж наше в особенности, держится только страхом и принуждением. Люди делятся на тех, кто принимает решения, и тех, кто их исполняет, даже если не хочет. Потому что боится ослушаться. Русь зашаталась и начала разваливаться, когда слабый и неумный царь в 905 году затеял играться в свободы. Все, кому предписано помалкивать, сразу разговорились. Стадо, которому полагалось собираться только когда прикажут, немедленно превратилось в стаю. Кому от этого стало лучше? Никому. В России, которую мы построим на этом пепелище заново, все будет иначе.
— Как? — коротко спросил Фандорин.
Крепко и прочно. А для стада страшно. Сначала мы развешаем по площадям и перекресткам красных, малиновых и бледно-розовых. И висеть они будут долго, пока не истлеют. Как стрельцы при Петре Великом. Всех ворчащих отправим в специальные лагеря, где они или сдохнут, или перевоспитаются. У нас будет сильная, вездесущая тайная полиция, одно название которой будет повергать в трепет. И для руководства этой службой нам нужны такие люди, как Черепов, а не такие, как покойный Козловский.
Войсковой старшина и прежде слушавший полковника с явным одобрением дважды энергично кивнул.
«Хорош у вас начальник тайной полиции. Только появилась нить, оборвал собственной рукой.
Как оборвал, так и восстановит. Благодаря Елизавете Анатольевне у нас появилась возможность добраться до подполья с другого конца. И знаете что? Может быть, мы обойдемся без начальницы, а поступим проще?»
Скукин повернулся к Черепову.
«Вы помните, кого поставили часовыми у дверей актового зала перед приездом главнокомандующего в приют?»
Черепов насупил лоб.
«Двоих каких-то. Кто подвернулся? Виноват, не припомню. Конвойная полусотня набрана недавно, по фамилиям знаю всех. По лицам пока не очень. А что такое?»
Скукин вздохнул.
«Значит, без опознания все же не обойтись. Езжайте за начальницей приюта, Елизавета Анатольевна. А вы, Черепов, соберите полусотню во внутреннем дворе. Всю. До последнего человека. Один из тех часовых, а может быть и оба, подложили в зал бомбу. Директриса укажет нам мерзавцев, а дальше мы решим брать их сразу или установить слежку».
«Уж не Филимонов ли с Теслюком?»
Черепов замялся.
«Видите ли, Двое казаков со вчерашнего вечера пропали из казармы. Я думал, самовольная отлучка, загуляли станичники.
— Один рыжий, второй с черным чубом?
— быстро спросила Мона.
— Кажется, так. Погодите, погодите. — Да ведь это их я поставил. Караулить зал точно.
Скукин свистяще выругался, на сей раз забыв извиниться перед дамой. — Мы с Елизаветой Анатольевной пойдем, — бесстрастно сказал Эраст. — Больше нам здесь делать нечего. — Разбирайтесь со своей тайной полицией сами. Единственное, Черепов, вы выяснили, где ночью находился капитан Романов?
— Говорит у любовницы. А имени не называет, ссылается на офицерскую честь. Не доверяю я ему, господин полковник. Он заслужил у красных.
Я, между прочим, тоже.
Строго напомнил Скукин.
Причем вместе с Романовым. Это храбрый, инициативный офицер. И, в отличие от вас, опытный контрразведчик. Освободите капитана. Он будет вашим заместителем.
Слушаюсь.
Арестовать вражеских агентов нам не удалось. Но, по крайней мере, они выявлены, и мы знаем, кого искать. Это ваша заслуга, сударыня.
Скукин приложил руку к козырьку. Мона церемонно наклонила голову.
А теперь, если позволите, мы с Череповым разработаем план розыска преступников.
— О чем ты думаешь? —
спросила Мона мрачного мужа, когда они вышли на улицу.
— Если белая армия начнет воевать по татаро-монгольскому методу Скукина, она победит. Но чем коричневая Россия лучше красной? Вероятно, хуже.
Пусть будет хоть бурмалиновая, только бы нас в ней не было, — подумала Мона. Подальше из этого нужника, с его дерьмоправдой, подальше.
И вдруг улыбнулась, потому что к ней пришло озарение, которое называется красивым японским словом «сатори».
Надо уехать не в Америку. И не в Японию. Они недостаточно далеко. В Новую Зеландию, вот куда.
Мона читала про эту далекую благословенную землю в Ниве еще до революции. Настоящее сказочное королевство там. Круглый год май месяц. Ни хищных зверей, ни пресмыкающихся, ни кровососущих насекомых. Лишь зеленые луга с белыми овечками, прозрачные озера, голубые горы, а люди тихие, спокойные, приветливые. «Ты бывал в Новой Зеландии?» «Да», — ответил удивительный муж, побывавший всюду на свете, и захлопал своими синими глазами. «Почему ты спрашиваешь?»
«Там хорошо? Действительно лучший на Земле климат?»
«Там очень скучно. Никогда ничего не происходит. При чем здесь Новая Зеландия?»
«Скучно — это то, что нужно.
Чем-чем, а приключениями Мона наелась на всю жизнь».
«Правда, что там круглый год, как бархатный сезон в Ялте?»
— невинно спросила она, потому что разговор о Новой Зеландии требовал предварительной подготовки.
«Пожалуй. К чему ты ведешь?» «К тому, что не перебраться ли нам в Ялту. Там приятнее и здоровее, чем здесь. Ты же видишь, чувствую я себя прекрасно. Если мы уже установили, кто взорвал приют, значит, твое обещание Гайгаевскому исполнено».
«Вероятно, да».
— ответил муж. Моне послышалось в его голосе сожаление, и она окончательно решила — в Ялту и поскорее. Тихий тыловой город. Никаких соблазнов.
— Прекрасно. Дождемся, когда вернется Маса, и поедем.